Говорит Радио Свобода.
В Москве час дня, у микрофона Дарья Жарова. Сразу после выпуска новостей программа «Час прессы».
Радио Свобода. Новости.
Начали коротко о главных событиях. Число жертв взрыва во Владикавказе достигло 12. Госдума приняла в первом чтении пакет антикоррупционных законопроектов. Россия изучает новые предложения США по ПРО. В больнице Владикавказа от полученных ранений скончалась 23-летняя Натия Саламова. Она стала 12-й жертвой теракта, произошедшего в четверг в столице Северной Осетии. Число пострадавших, по данным Минздрава Республики, составляет 41 человек, один из которых остается в крайне тяжелом состоянии. С подробностями из Владикавказа корреспондент Радио Свобода Алан Схурбаев.
В список погибших также входит и предполагаемая смертница, опознать которую пока не удается. Версия о смертнице террористки, со слов следователей, подтверждается тем, что от женщины остались лишь стопы и голова, что говорит о том, что на ее поясе могла быть закреплена бомба. Взрыв прогремел в самом оживленном месте Владикавказа на остановке у кинотеатра «Дружба» в центральной части города. Как уже официально подтверждено, бомба взорвалась не в самой маршрутке, а вне ее, когда кто-то садился или выходил из машины. Было приведено в действие самодельное взрывное устройство мощностью 300 грамм в тротиловом эквиваленте и начиненное болтами и гайками. По факту взрыва уже возбуждено дело по трем статьям Уголовного кодекса. Сейчас все сотрудники правоохранительных органов несут службу в усиленном режиме. Усиленные посты на выезде из республики, досматриваются все машины. И согласно указу главы республики Таймураза Мамсурова, суббота в Северной Осетии объявлена днем траура по погибшим. Алан Схурбаев для Радио Свобода, Владикавказ.
Госдума России приняла сегодня в первом чтении предложенный президентом пакет антикоррупционных мер. В него входит базовый законопроект о противодействии коррупции и еще три документа, вносящие изменения в 26 федеральных законов. Согласно новым нормам, усиливается контроль за государственными служащими, в частности, вводится требование обязательного ежегодного декларирования имущества и доходов не только самих чиновников, но и членов их семей. Госслужащий обязан сообщать об известных ему случаях коррупции, в противном случае ему грозит увольнение. Москва изучает новые предложения Вашингтона по противоракетной обороне, сообщил представитель МИД России Игорь Лякин-Фролов. В начале недели США направили России предложение о мерах доверия в области ПРО. Как сообщил исполняющий обязанности госсекретаря США Джон Рут, в документе, в частности, предлагается обеспечить доступ российским военным экспертам на объекты американской системы ПРО в Польше и Чехии. Москва считает, что элементы ПРО США в Европе угрожают национальной безопасности России и в ответ намерена разместить ракетный комплекс в Калининградской области. В Грузии оппозиция проводит сегодня массовую манифестацию, приуроченную к годовщине прошлогодних событий, разгону властями оппозиционного митинга на проспекте Руставели. Из Тбилиси передает корреспондент Радио Свобода Георгий Кабаладзе.
Тбилисская мэрия санкционировала митинг и шествие 7 ноября 2008 года от проспекта Руставели до новой резиденции Михаила Саакашвили. В четверг оппозиционные лидеры встретились с представителями дипломатического корпуса и сообщили, что манифестация будет носить исключительно мирный характер, а оппозиция в ходе акции потребует от властей свободы СМИ, соблюдения прав человека и назначения в разумные сроки новых парламентских выборов. Год назад манифестации протеста на лобном месте грузинской политики последних 20 лет в проспекте Руставели перед зданием парламента привели к столкновениям с частями спецназначения МВД. Жертв при этом не было, однако власти были вынуждены ввести в стране чрезвычайное положение, а президент Саакашвили подал в отставку и назначил внеочередные президентские выборы, на которых победил, набрав почти 54% голосов избирателей. Впрочем, оппозиционеры до сих пор убеждены, что результаты выборов были сфальсифицированы властями. Георгий Кубаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Радио «Свобода». Новости.
Избранный президентом США Барак Обама намерен дать сегодня в Чикаго свою первую пресс-конференцию после победы на выборах 4 ноября. Он также встретится с группой своих экономических советников, в том числе бывшим министром финансов Лэри Саммерсом и Робертом Рубином. В четверг Обама объявил о первом назначении своей администрации. Руководителем ее аппарата станет конгрессмен-демократ Рам Эммануэль. 10 ноября в Белом доме Обама встретится с действующим президентом США Джорджем Бушем. Буш пообещал обеспечить четкую и быструю передачу власти новоизбранному лидеру страны Бараку Обаме.
Мы столкнулись с экономическими проблемами, которые не будут ждать, пока новый президент освоится. Кроме того, в Америке впервые за 40 лет происходит смена президента в обстановке войны. Мы сражаемся с экстремистами, стремящимися атаковать нас, и им ничего больше и не надо, кроме как использовать этот переходный период, чтобы нанести вред американскому народу. Так что в течение следующих 75 дней все мы должны сделать все возможное, чтобы новый президент и его команда смогли начать работать сходу. Can hit the ground
running. Сказал Джордж Буш. Пакистанские власти сообщили об уничтожении 17 боевиков в горном районе Баджаур у афганской границы. По словам представителей правительства, еще 10 экстремистов получили ранения в результате авиаударов, нанесенных по одному из их опорных пунктов. Сегодня же стало известно об американском авиаударе, нанесенном по району Северный Вазиристан. Погибли 10 боевиков, подробности неизвестны. Премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт и избранный президентом США Барак Обама обсудили по телефону перспективы израильско-палестинского мирного диалога. По сообщению канцелярии Ольмерта, стороны согласились с необходимостью ускорения мирного процесса при предоставлении Израилю гарантий безопасности. Администрация Джорджа Буша в четверг признала, что мирный договор между Израилем и палестинцами вряд ли может быть заключен до января, когда действующий президент США покинет свой пост. Под Петербургом открывается первая очередь автозавода американской корпорации General Motors. Предприятие планирует выпускать 60 тысяч автомобилей в год. На нем будут собирать внедорожники Chevrolet Captiva и новое поколение автомобилей класса C. General Motors – второй иностранный автозавод под Петербургом. В 2007 году производство по сборке автомобилей открыла японская Toyota. В Брюсселе сегодня пройдет неформальная встреча лидеров государств Евросоюза. Они обсудят предложенный председательствующий в ЕС Франции план реформирования мировой финансовой системы в преддверии саммита 20 ведущих государств мира в Вашингтоне 15 ноября, который будет посвящен глобальному финансовому кризису. На волнах Радио Свободы вы слушали выпуск последних известий. Выпуск новостей нашего радио вы можете в любое время прослушать и прочесть на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода, у микрофона Виктор Разумков, в эфире «Час прессы». Уходящая неделя была до крайности насыщена политическими событиями. Начиная с 1 ноября по стране, особенно в крупных городах, прокатилась волна массовых манифестаций. Это и марши, марши против ненависти, русский марш. Молодая гвардия выступила против мигрантов, Единая Россия против США. Сегодня демонстрации устраивают коммунисты, а завтра, например, в Петербурге состоится первая акция протеста против увольнений рабочих. Протестовать будут работники завода «Пикалевский цемент». Но самое примечательное, что на фоне всех этих событий, на фоне выборов президента США и послания президента России, в газете «Ведомости» сегодня, 7 ноября, появилась статья опального олигарха Михаила Ходорковского «Новый социализм. Левый поворот и глобальная перестройка». Буквально только что мы в программе «Время гостей» обсуждали эту тему. Возможен ли левый поворот в России? И как предчувствовали. И вот новая статья Михаила Ходорковского. Так что, получается, продолжаем в какой-то степени тему. И, разумеется, обсуждаем сквозь призму газетных публикаций события последних дней, которые лишь на первый взгляд не взаимосвязаны между собой. В петербургской студии «Радио Свобода» политический обозреватель газеты «Дело», профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге Владимир Гельман. Здравствуйте, Владимир.
Добрый день.
И политолог Алексей Шустов. Здравствуйте, Алексей.
Здравствуйте.
Слушателям «Радио Свобода» мы предлагаем через 20 минут присоединиться к нашей беседе по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Вы можете послать свое сообщение через телефон пейджинговой компании в Москве 660 1055, абонент «Радио Свобода». Вы также можете прислать смс-сообщение по телефону плюс 7903-743-2801. Владимир Алексеевич, давайте начнем с конца. Я бы хотел бы обсудить со статьи, да, Михаила Ходорковского в сегодняшнем номере газеты «Ведомости». Кстати, я хотел бы отметить, что автор со свойственной ему горькой иронией отмечает, цитирую, «поскольку традиционной реакцией нашей властной бюрократии на мои мысли все равно является карцер, попытаюсь ответить через газету «Ведомости». Конец цитаты, да, собственно, да, пожелаем все-таки Михаилу Ходорковскому, чтобы его за эту статью не посадили в карцер. Вот, ну, немножко резюмирую, я приведу в кратком изложении, которое опубликовано сегодня информационным агентством «Росбалт», статью Михаила Ходорковского, цитирую. «Михаил Ходорковский отмечает, что победа Обамы – это конец эпохи, которую положили начало Рональд Рейган и Маргарет Тэтчер 3 десятилетия назад. Теперь мировое развитие совершает левый поворот. Экс-глава ЮКОСа, отмечая свою приверженность либеральным взглядам, утверждает, что наступает эпоха неосоциализма, обусловленного мировым финансовым кризисом. Михаил Ходорковский подчеркивает, что основные прогнозы и оценки, сформулированные в 2 предыдущих статьях о левом повороте, оправдываются. По его мнению, российская власть просто не смогла игнорировать логику левого поворота как систему объективных требований, которые реальность предъявляет к правящей элите. Анализируя источники, составные части глобального кризиса, Ходорковский называет резкое нарастание неэффективности систем государственного регулирования в последние 10 лет, пропасть между понятиями ответственности и право принятия решений, социальную и национальную безответственность корпораций и менеджеров и безудержную эксплуатацию доступных и простых природных ресурсов. Ходорковский также отмечает, что теоретики и практики неолиберальной модели проспали кризис самой системы, решив, что эта модель неисчерпаема, и, несмотря на отдельные неприятности, системный кризис ей не грозит. Тем самым, отмечает экс-глава ЮКОСа, они проигнорировали фундаментальные законы не только экономики, например, цикличность развития, но и диалектики развития по спирали. Конец цитаты. Я не буду цитировать, здесь очень большая статья достаточно. Вот первое мнение, Владимир, пожалуйста.
В статье затронут очень широкий круг проблем и, наверное, теоретические аргументы, насколько там либерализм уступил место социализму во всем мире, или это такое, что ли, закономерное циклическое развитие не только в экономике, но и в идеологии, заслуживает специального обсуждения и, возможно, даже не одной передачи. Но я хотел бы обратить внимание на то, что говорит Михаил Ходорковский, и как это связано с нашими делами, с тем, что происходит в политике и в экономике России. И вот, на мой взгляд, говорить о том, что в России настает какой-то поворот к социализму, явно было бы неправильно, потому что мы не видим, что, скажем, в стране наступает какой-то более, что ли, перераспределительный подход в политике. Ведь чем социализм отличается от либерализма? Прежде всего, масштабами государственного перераспределения средств и ресурсов. У нас скорее в ходе кризиса наблюдается немножко другой процесс, который можно назвать, ну, если использовать ленинскую терминологию, становлением государственно-монополистического капитализма, когда крупные компании приобретают, в общем, за бесценок активы частного бизнеса и таким образом наращивают свой удельный вес в экономике. Но при этом, на самом деле, какого-то увеличения масштаба государственного перераспределения не происходит. Наоборот, мы видим, что те же самые крупные представители бизнеса, они как раз прежде всего получают деньги от государства, а как бы простые граждане, им достается то, что останется от крупного бизнеса. Поэтому здесь, мне кажется, говорить о том, что у нас вот в стране сейчас в ходе кризиса настанет социализм, явно было бы преждевременно.
А, Владимир, а ваше отношение к позиции Михаила Ходорковского в отношении победы Обамы в Соединенных Штатах?
Ну, победа Обамы, конечно, стала результатом чудовищного недовольства американскими избирателями той политикой, которую проводила прежняя администрация, и, прежде всего, теми экономическими результатами, которые были достигнуты уходящей уже администрацией Буша. Как поведет себя Обама и насколько, скажем, успешной окажется его экономическая политика, мы пока не знаем. Я думаю, что какие-то оценки можно будет делать, скорее всего, хотя бы через год. Пока, скорее, голосование за Обаму — это такое проявление недовольства сложившимся положением дел, чем какой-то выбор там в пользу социализма или какой-то другой политической модели.
Алексей, ваше мнение, вы прочитали только что буквально статью Михаила Ходорковского. Что вы скажете?
Ну, я вот в первой своей реплике хотел бы обратиться, в отличие от Владимира, не к тому, как это все у нас в России, вот насколько слова Ходорковского относительно России соответствуют действительности, точнее его прогнозы, а о том выводе относительно либерального курса, который он делает. Дело в том, что те ошибки, которые по пунктам он перечисляет в своей статье, совершенные руководством наиболее крупных стран Запада, в принципе, с этими оценками почти с каждой я согласен. Но из этого Ходорковский делает очень, ну, неверный, я считаю, вывод. Он говорит о том, что это все показывает, что либертарианская модель, реализованная, по его мнению, в ходе вот последних 25 лет торжества неоконсерватизма на Западе, что либертарианская модель показала свою несостоятельность. Дело в том, что либертарианская модель и близко не была реализована в этих странах.
Алексей, мы чуть-чуть попозже продолжим после объявления.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Вы вправе согласиться или поспорить. Звоните в прямой эфир, присылайте смс и сообщение на пейджер. Каждый будний день в 23 часа, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода», у микрофона Виктор Рызенков, эфире «Час прессы». Сегодня у нас в петербургской студии политический обозреватель газеты «Дело», профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге Владимир Гельман и политолог Алексей Шустов. Алексей, пожалуйста, продолжайте.
Так вот, либертарианством и близко не пахнет ни на Западе, ни в какой-либо другой стране мира, потому что либертарианство все-таки предполагает высочайший уровень свободы и то, что государство занимается только охраной безопасности и реализацией правосудия. Такого нет ни в одной стране мира. И, в общем-то, я считаю, что те проблемы, которые сейчас накопились и с которыми сталкиваются крупнейшие страны Запада, они связаны с тем, что доминирующие там олигархические, по сути, режимы, они действительно вот в этих условиях торжества неоконсерватизма, который далек от такого глубокого либерализма, в этих условиях они действительно страх потеряли, что называется, почувствовав, насколько эта политика более либеральная, чем она была раньше, насколько она большие прибыли приносит, и действительно потеряли бдительность. В результате чего вот накопились те самые проблемы, накопились вот эти вот пузыри из переоцененного бизнеса, и сейчас фактически вся мировая экономика вынуждена распределять между собой убытки, и то, чем занимаются финансовые структуры, это фактически распределение убытков между разными странами.
Я хотел бы повести интересное интервью, которое сегодня опубликовано в «Московском комсомольце», возвращаясь к теме избрания Обамы в Соединенных Штатах, интервью с лидером Компартии США Джоном Каталинотто. И ему задают такой вопрос, что значит для вас выборы вообще, что значит победа Обамы в Соединенных Штатах. Он говорит, в США произошла эволюция, и мир действительно изменился, я цитирую, после 400 лет рабства и расизма в США афроамериканец наконец смог занять столь высокий пост. Естественно, что дата 4 ноября этого года навсегда войдет в историю. Вот только несмотря на все это, я бы не торопился называть Обаму социалистом. В его предвыборной программе ничто не указывает на его приверженность социалистическим идеям. Но думаю, что те, кто хотел его победы, а в основном это были люди рабочего класса, объединятся и будут бороться за свои права. Конец цитаты. Владимир, что вы скажете? Вы изучали программу Обамы, разумеется, как и программу Маккейна. Вы скажете, вот интересно, ваша точка зрения, там присутствуют элементы социализма или нет в программе Обамы?
Ну, на самом деле, скорее я бы сказал, что она представляла собой такую смесь разных идеологических доктрин, и назвать ее вот такой вот социалистической трудно. В принципе, я бы сказал так, в Соединенных Штатах Обаму поддержала очень пестрая такая коалиция негативного консенсуса. Да, с одной стороны, это действительно такая наименее зажиточная часть общества. Те, кто обладает низкими доходами, ну, Конечно, Обаму поддержали представители меньшинств различных. Надо сказать, что они традиционно голосуют за кандидатов демократической партии. С другой стороны, на стороне Обамы выступила наиболее образованная часть американского общества и наиболее молодая. И вот все опросы, которые публиковались, показали, что главными факторами поддержки Обамы, а не Маккейна, были возраст и образование. Чем более молодые, чем более образованные американцы, тем больше они поддерживали Обаму. Отчасти это было связано, конечно, не только с предвыборными программами, но и с личностями кандидатов, но прежде всего с теми оценками, которые были даны прежней администрации и той партии, которая возглавляла Америку на протяжении предшествующих 8 лет. Что принесет Обама и какова будет его реальная политика, ну, давайте пока посмотрим.
Владимир, а вы согласны с мнением Алексея о том, что либертарианская модель практически в Европе, да, в Соединенных Штатах, она отсутствует?
То, что происходило вот на протяжении правительства администрации Буша, это, конечно, господство тех идей, которые принято считать неоконсервативными, которые сходятся с либеральными идеями, разве что в неприятии социализма, но те способы, которые они предлагают, они действительно радикально отличаются. И в этом смысле, да, я согласен с Алексеем, конечно, было бы нелепо говорить о каком-то торжестве либерализма в последние десятилетия.
Давайте вернемся к левому повороту, все-таки мне интересно, да, как он может выглядеть и что это такое. Например, газета «Ру» отмечает, интернет-издание, спланирована, фактически уже началась крупнейшая в новейшей российской истории операция по национализации экономики. И дальше приводит читателям опрос, результаты опроса, проводимого совместно интернет-изданием газета «Ру» и сайтом «Ньюстуб.ру». Как вы считаете, задается вопрос слушателям, то есть читателям, что следует национализировать? Вот. Широкая общественность, кажется, именно готова увидеть. В большинстве своем относится с пониманием к национализации. Если верить октябрьскому замеру в ЦИОМ, то 50% россиян признают полезной в условиях кризиса национализацию банков. Противоположного мнения держится 24%. Что же касается национализации крупных предприятий, то ее готовы одобрить еще больше сограждан, 58%. А осудить еще меньше, всего 20% граждан. Конец цитаты. Вот национализация, Владимир, как вы считаете, это проявление левого поворота или нет? И вот такое отношение к национализации.
На самом деле, еще раз повторю, левые идеи, они предполагают большие масштабы государственного перераспределения, а не только и не столько форму собственности. От того, что у нас в стране будут, скажем, в том или ином секторе экономики господствовать несколько крупных частных монополий, или это будут государственные монополии, вообще-то масштабы перераспределения не изменятся. Более того, очень часто в государственных компаниях государство фактически прикрывает разного рода злоупотребления, там, уходы от налогов, еще какие-то операции совершенно незаконные государственных менеджеров, ровно так же, если даже не хуже, как это делали, скажем, менеджеры частных компаний, ну, в частности, того же Михаила Ходорковского, обвиняли там в уходе от налогообложения. То есть в этом смысле национализация – это про другое. Это про то, как перераспределяется контроль над собственностью, а не про то, каким образом распределяется национальное богатство.
Алексей.
Я, если позволите, слегка спою свою любимую песню о том, что, в принципе, система политического управления, которая сейчас существует, она, с моей точки зрения, устарела. Устарела она в том смысле, что она предполагает качание маятника из одной стороны в другую, в сторону меньшего перераспределения и потом большего перераспределения. Вот то, о чем Владимир говорил. То есть, действительно, в мире в целом перераспределение в последние там 2-3 десятилетия было меньше, и Наверное, следует согласиться и с Ходорковским, и с другими аналитиками, которые говорят о том, что сейчас идет разворот, и маятник качается в другую сторону. Но проблема состоит в том, что наша политическая система, что народ, он, в принципе, люди по своим установкам и по своей психологии, они не могут, они разные. Есть люди, для кого комфортнее жить в условиях высокого уровня перераспределения и защиты со стороны государства, правительства. Для других комфортнее жить в условиях большей свободы, самостоятельности и ответственности. Сегодняшняя политическая система занимается тем, что там 10, 15, 20 лет живем по этой системе, одним плохо, другим хорошо. Потом маятник качается в другую сторону, и ситуация меняется. Теперь там наоборот, другим плохо, первым хорошо. Если спрашивать население, вот так вот, как в этом приведенном опросе происходило, я этот опрос приравняю к тому, чтобы спрашивать людей о том, как лечить какое-нибудь внутреннее заболевание лучше. Оперативным путем, терапевтическим, травами какими-нибудь. Ну, это профессиональные, это специальные вопросы о том, как надо это организовывать. Поэтому мне кажется, несмотря на то, что сейчас действительно будет вот этот социалистический откат в определенной мере, надо искать те формы политического управления, при которых люди со склонностью к большей самостоятельности будут иметь возможность жить в комфортных для себя условиях, взаимоотношения с другими членами общества, а то большинство, 60-80% по моим оценкам, кому комфортнее жить в условиях опеки высокой со стороны правительства, чтобы они имели возможность эту опеку получать, а не так, как это было у нас в 90-х годах, когда вот эту всю огромную массу людей в России бросили без поддержки со стороны правительства.
Интересно, Владимир, все-таки мне интересно ваше мнение, а как вы себе представляете, возможно, в чем может выражаться именно этот левый поворот России, если он, в принципе, осуществим?
Ну, я не берусь давать советы в отношении того, как надо осуществлять там, большее перераспределение государственное. Мне кажется, однако, что в стране есть спрос на то, что ну, у нас принято называть социальной справедливостью. Речь идет не только и не столько о том, чтобы там, все получали более-менее равную зарплату. Хотя, конечно, уровень экономического неравенства по доходам, по уровню жизни в стране очень высок. Но и на то, что называется социальное неравенство, на социальное равенство. То есть на то, чтобы граждане имели возможность получать какой-то достойный уровень услуг со стороны государства в таких сферах, как прежде всего образование, как пенсионное обеспечение, как здравоохранение. И вот здесь как бы потребность в таком эффективном предоставлении государственных услуг, она, в общем, наиболее остра. Я думаю, что скорее вот наши граждане, может быть, более готовы примириться с тем, что да, существует разрыв в доходах, но не с тем, что на сегодняшний день, скажем, тем, кто живет в маленьких городах, не имеет возможности платить за услуги там, каких-то частных образовательных учебных заведений и так далее, закрыта дорога в хорошие вузы к получению хорошего образования и так далее. Но эта проблема, она скорее относится не только и не столько к масштабам там, государственного перераспределения в экономике, сколько к другим вещам, к тому, что называется качество государственного управления. И вот для стран, где качество государственного управления очень низкое, а, к сожалению, наша страна относится на сегодняшний день к таким государствам. Проблема не решается тем, что мы увеличиваем налоги, увеличиваем масштабы перераспределения, или наоборот, снижаем налоги, снижаем масштабы перераспределения. Качество государства, в общем, от этого не меняется. Есть многочисленные исследования, которые показывают, что проблемой является совершенно иное. Проблемой является государственный аппарат, бюрократия, верховенство права или его отсутствие и так далее. Вот эти проблемы до тех пор, пока они не решены, ну, дискуссии о социализме или о либерализме, они, в общем, не будут иметь большого смысла.
Спасибо большое, Владимир. А я напомню нашим слушателям, что сегодня в 19 часов на волнах Радио Свобода программа «Время гостей». Исторические события 20 века, давшие возможность для установления в России авторитарного режима, обсуждают историк профессор Юрий Афанасьев и писатель-переводчик Никита Кривошеин, ведущий Михаил Соколов. Повтор программы «Время гостей» вы можете услышать завтра в субботу в 4 и в 11 часов утра, время московское. А продолжение нашей передачи «Час прессы» слушайте после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 13 часов 30 минут. Главные новости коротко. В результате взрыва во Владикавказе погибли 12 человек, в том числе предполагаемая террористка-смертница. Около 40 раненых остаются в больнице. 8 ноября в республике объявлен день траура. Госдума приняла в первом чтении пакет законопроектов о противодействии коррупции, внесенных президентом России. В российских городах проходят мероприятия, посвященные 91-й годовщине Октябрьской революции. В Москве на Красной площади состоялось торжественное шествие в честь военного парада 1941 года. Грузинская оппозиция намерена провести сегодня перед зданием парламента в центре Тбилиси антиправительственный митинг. Москва изучает новые предложения Вашингтона по противоракетной обороне, сообщил представитель МИД России Игорь Лякин-Фролов. В начале недели США направили России предложение о мерах доверия в области ПРО. Избранный президентом США Барак Обама сегодня проведет в Чикаго свою первую пресс-конференцию после победы на выборах. В Брюсселе пройдет неформальная встреча лидеров государств Евросоюза. Они обсудят план реформирования мировой финансовой системы. Пакистанские власти сообщили об уничтожении 17 боевиков в горном районе Баджаур, где накануне 17 человек погибли в результате взрыва, осуществленного смертником. В Абхазии прибывает с визитом спецпосланник генерального секретаря ООН и глава наблюдательной миссии в Грузии Йохан Вербеке. Премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт и избранный президентом США Барак Обама обсудили по телефону перспективы израильско-палестинского мирного диалога. Румыния и Болгария к концу года выведут свои войска из Ирака. Сейчас в Ираке дислоцированы 500 румынских военнослужащих и 155 болгарских. Россия и Венесуэла ведут переговоры о совместных проектах в финансовой, энергетической и телекоммуникационной областях. Под Петербургом открывается в первую очередь автозавода американской корпорации General Motors.
Говорит Радио Свобода, у микрофона Виктор Изумков, в эфире «Час прессы». Сегодня мы обсуждаем сквозь призму публикаций в российских газетах события уходящей недели, опубликованную сегодня же в газете «Ведомости» статью Михаила Ходорковского «Левый поворот и глобальная перестройка», а также многое другое. В нашей петербургской студии политический обозреватель газеты «Дело», профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге Владимир Гельман и политолог Алексей Шустов. Радиослушателям мы предлагаем присоединиться к нашей беседе по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свои сообщения вы также можете нам отправить через телефон пейджинговой компании в Москве 660-1055, абонент «Радио Свобода». Вы также можете нам прислать смс-сообщение по телефону плюс 7-903-743-2801. Александр нам пишет: «Если бы ваш горемычный узник заговорил о левом повороте году в 96-м, цены бы ему не было. Но он тогда вместе с остальной семибанкирщиной поддерживал не травоядного Зюганова с его неосоциалистом, а не просыхающего Ельцина с будущими путинистами». Конец цитаты. Я как раз отвечу Александру, который не очень корректно нам написал. Ну, не будем, так сказать, его за это в данный случай обсуждать. Как раз в самой первой статье «Левый поворот» Михаил Ходорковский, он отметил, что я в числе, я цитирую, «я в числе 13 крупных по тем временам бизнесменов подписал в марте 96-го года, почти забытое сейчас обращение «Выйти из тупика». Идея письма была очень проста. Самое главное, мы в нее верили. Президентом России должен оставаться Борис Ельцин, как гарант гражданских свобод и человеческих прав. Но премьер-министром, причем, несомненно, с расширенными полномочиями, должен стать глава КПРФ. Геннадий Зюганов. Конец цитаты. Вот эта идея, да, пожалуйста, Алексей, что вы думаете?
Я, честно говоря, не помню вот этого обращения. Ну, много воды утекло. Тогда, может быть, это было не так увлекательно. Но мы уже имели ситуацию, когда две силы у нас в российской традиции, где царь, в общем-то, может быть, только один. Мы имели 93-й год, осень 93-го, когда было противостояние, когда были с высокими полномочиями конституционными две силы абсолютно друг с другом не согласны. И, конечно же, я уверен, что не могли бы вместе работать президент Ельцин и премьер-министр Зюганов.
Александр из Петербурга, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Михаил Ходорковский должен понять, что его повороты влево или вправо абсолютно бессмысленны в замкнутом пространстве. Единственное, куда вот он может переместиться, если очень захочет, то в карцер. И вообще вся эта кампания по желанию сделать из Бахминой политическую мученицу или несчастную уроженицу в неволе, она абсолютно бессмысленна и не приведет эту фигуру на свободу. Вообще я считаю, что их адвокаты зря получают деньги. А вот что касается выборов в Америке, то мне очень жаль белых американцев. Их страна постепенно превращается в планету обезьян. И я не хотел бы это для России.
Спасибо. Ну, такое заявление, конечно. Мы вас отлучаем от эфира. Георгий из Москвы, пожалуйста. Надеюсь, вы будете корректны.
Спасибо, я постараюсь. Добрый день.
Пожалуйста, добрый день.
Я хотел бы вот что сказать. Конечно, эти апрельские тезисы... посылаемые из мест не столь отдаленных, они дискредитированы его статусом, который он сам себе, для себя избрал. Я не об этом. Я хочу сказать, что вот этот левый поворот, о котором это написано, он неизбежен, потому что он был спрограммирован тем экономическим подходом, той экономической моделью, который был навязан стране, который игнорировал социальную составляющую. И вот этот кризис, за который расплачивается налогоплательщик, как рядовых граждан сейчас называют, расплачивается налогоплательщик за то, чтобы спасти тех ребят, которые по существу разворовывали страну и которые в менеджерском аспекте обанкротились. Они обязаны были, обладая политической ответственностью перед страной, рулить экономикой страны.
Ну, понятно, Георгий, да, простите, я вас перебил. Но, Владимир, вот что вы скажете на такое мнение? Очень интересно.
Но ведь на самом деле и сегодня мы не видим никакого, скажем, поворота в сторону большего перераспределения. Более того, если мы посмотрим на те меры, которые принимает правительство, то мы увидим, что с одной стороны, вот совсем недавно, как раз буквально накануне или в ходе уже начавшегося экономического кризиса, были приняты решения. С одной стороны, об увеличении единого социального налога на налог, который платит любой работодатель. Он с 2010 года довольно серьезно увеличится, и нам объясняют, что это необходимо для того, чтобы закрыть дыру в бюджете пенсионного фонда. Действительно, на сегодняшний день ситуация такова, что через какое-то время государство не сможет платить своим гражданам даже ту очень маленькую пенсию, которую они получают сегодня. А с другой стороны, большие финансовые послабления получили компании отрасли нефтяной, и государственные, и негосударственные, здесь как раз не вопрос тому, кто является собственником. То есть на самом-то деле получается, как справедливо отметил наш слушатель, что простые граждане, ну, а в данном случае, так сказать, косвенно их работодатели будут нести те издержки, которые на них перекладываются за счет того, что меньшие издержки будет нести нефтяной сектор экономики. Естественно, никакого отношения к социализму там или какому-то левому повороту такая политика не имеет. Она не имеет отношения и к либерализму. Вот. Это просто-напросто такое, как бы, вот одной довольно маленькой части бизнеса за счет того, что расплачиваются все остальные сограждане.
Петр из Москвы, пожалуйста. Игорь из Москвы, пожалуйста.
Здравствуйте. Здравствуйте. У меня, наверное, достаточно странный вопрос. Вот ко всем собравшимся в студии. А кто читал эту статью реально, не в пересказе, а реально?
Все читали, ну, в данном случае. Да. Алексей только что сказал.
Только что прочитал, да.
И я прочитал
только что. В полном объеме?
В полном объеме, да.
В полном объеме. А почему такая странная вещь? В общем-то, он говорит о неосоциализме, а не о социализме. Вот, это такой интересный вопрос. Там немножко по-другому это освещается. Знаете, такой вопрос. Они обратили внимание на то, что, понимаете, там же, в принципе, есть такая философская подкладка. То есть там идет общая философия, а потом вроде бы какие-то выводы делали. Не обратили внимание, что философия, ну, такой краткий курс, вообще-то, политэкономики социализма, который преподавался так лет 30 назад, там и... Ну, вот эти законы марксовские, которые достаточно так в популярной форме изложены. Знаете, у меня вот появилось полное ощущение, что да, вот комсомольский секретарь сделал выступление. Вот ничего не изменилось за это время. Понимаете, у нас был Рейган, он республиканец, да, а сейчас у нас вот тут левый поворот, демократы. Ребята, там был еще Клинтон. Между прочим, там уже был левый поворот. В Соединенном Королевстве левая партия уже сколько они правят, либеристская партия, как не было. Вот у нас Тэтчер, опа, проснулись, у нас Обама. Я не знаю, в каком месте проснулись. Может быть, это после какого-то 80-какого-то года, когда мы были секретарями, мы вот эти мысли высказывали, и калька сегодня, вот просто калька сегодня, это вот тот же в ЛКСМ, то же самое, вот как был этот Фрунзенский райком.
Ну, понятно, Игорь, спасибо.
Извините,
да, пожалуйста,
почитайте
да.
текст.
Да, мы читали текст, вот Алексей вам ответит как раз на это.
Да, я текст читал, и, в принципе, я во многом соглашусь, но я надеюсь, что Игорь и не будет спорить, что даже вот при всей моей жесткой нелюбви к концепции Маркса, в общем-то, там много было здравых мыслей в этой марксистской концепции. Поэтому Ходорковский, вот то, что он взял и то, что он предложил сейчас на суд читателей, в общем, еще раз повторяю, я со многим согласен в оценках. Потому что вот в настоящий момент действительно примерно так все происходит. А вот то, что Игорь говорит по поводу разрыва между Рейганом и Тэтчер и сегодняшним днем, мне кажется, что когда пришли другие силы и в Великобритании, и в Соединенных Штатах вот в 90-х годах к власти, сменив формальных неоконсерваторов, то они, так как эти самые неоконсерваторы своим вот этим либеральным курсом обеспечили начало мощного экономического роста, они просто ничего не стали трогать. Они использовали социалистическую риторику, ну, более левую риторику, не социалистическую, конечно. Но при этом они в экономике, по большому счету, трогать ничего не стали, потому что экономика росла. И благодаря этому вот этот самый период в 25-30 лет, он у нас и присутствовал. А теперь, когда, как я повторю, то, что я уже сказал раньше, расслабились слишком те, кто сидел на контроле, там, руководство Федерального резерва, руководство крупнейших корпораций мировых, они расслабились и потеряли контроль вот за этим самым пузырем, который надулся. Теперь, да, левый поворот.
Людмила из Москвы, пожалуйста.
Да, добрый день. Очень прекрасная тема, хотя я, к сожалению, статью не читала, но я суть могу представить себе по вашим рассказам и по предыдущим его Ходорковского выступлением. Дело в том, что вот вернуться, если к вашему началу передачи, вы сказали, будет социализм или не будет, нет, не будет. Ну, я вам скажу, будет, только надо отключиться от тех нагрузок, вот в понятии, в привычности к этому слову, в его уже столетнем значении. Социализм, он и есть социализм. Забудьте коммунистов, забудьте чего-то, просто заново взглянуть. Даже если, вот мне кажется, прочитать Декларацию прав человека, бегло так, невнимательно, и то там чистый социализм. Америка живет по чистому социализму. Англия вообще из него никогда не выходила. Очень многие страны, в общем-то, живут, но только боятся этого слова, из слов справедливость, народ. а все это надо вернуть. Лившиц, помните, сказал умно, вовремя, как он озвучил эту древнюю истину. Ну, мы, современные люди, можем ему приписать, пусть его. Он сказал, делиться надо. Так делиться не только снизу вверх, а вот сверху вниз. Если вот нам дать простым людям чистый минимум из Билля о правах и из...
Ну, и понятно, Людмила, да.
То мы и выступать не будем.
Понятно, Людмила, да. Ну, кстати, о терминах, да, вот, Владимир, это очень важно, по-моему. Неосоциализм, может быть, даже уже имеет смысл создать неосоциалистическую партию, вообще-то, если разбираться дальше.
Мне кажется, что важно при всей значимости терминов, все-таки важно не само по себе употребление слов, а то, какое отношение эти слова имеют к нашей реальности. Вот очень хорошо наша слушательница сказала, вот если нам дать Биль о правах, да, тогда у нас все будет хорошо. Но дело в том, что чудес ведь на свете не бывает. Права не дают их, никто не спускает сверху. Права завоевывают в ходе довольно долгой, иногда мучительной борьбы различных социальных сил, различных политических сил. И, собственно, так и происходила эволюция прав человека во всем мире. Ну и прав не только политических и гражданских, но и социально-экономических прав, которые у многих и ассоциируются с понятием социализм. Вот опять-таки, если мы вернемся от такого теоретического спора, довольно важного, к нашим сегодняшним политическим реалиям, то мы увидим, что, конечно, ни о каких правах социально-экономических сегодня, в общем, речь не идет. И там неосоциалистическую или какую-то еще партию наши граждане создать не могут. Нет, то есть, конечно, если Кремль захочет, то завтра создадут и неосоциалистическую, какую-нибудь еще там партию, и все у них будет в шоколаде. Но, на мой взгляд, это никакого отношения к правам граждан не имеет. Мне кажется, что проблема именно в этом, а не в том, как мы ведем спор о разных терминологиях. Терминологических оборотах.
Пожалуйста, Алексей.
Я вот хотел бы добавить, что очень интересная особенность есть в политике, что вот людей, которые склонны к социалистической программе, к большему перераспределению, к большей защите, как я говорил, по моим оценкам, там от 60 до 80% к этому склонны. Но эти люди, они и более пассивные, поэтому они свою политическую позицию реализуют гораздо слабее, чем то меньшинство, которое склонно к либеральной жизни, к большей свободе. И их хоть меньше, но они, так как более активные, то они фактически уравновешивают вот это социалистическое большинство.
Анатолий Сергеевич, Москва, пожалуйста.
Добрый день.
Добрый.
Вот я бы хотел сказать так, что любая общественно-политическая формация, она характеризуется определенными показателями. Значит, демографией, эффективностью производства и развитием страны, как говорится, вширь, ну, появление, как бы, расширение страны и, может быть, даже энтузиазмом людей. Вот по этим показателям, в принципе, если сравнивать по 20 лет, ну, Советский Союз, он переходил несколько переломов. Это вот после гражданской войны 20 лет, после Отечественной войны 20 лет, и наше взять сейчас современную ситуацию 20 лет с 1989 года, предположим. Вот эффективность. Значит, к 1940 году была заново построена вся промышленность.
Анатолий Сергеевич, у вас есть вопрос, скажите? Вопрос у вас.
Жертвы есть. Сколько людей не родилось, сколько умерло.
Так, Владимир из Москвы, пожалуйста.
Да, добрый день, друзья. Вы знаете, мне глубоко несимпатична вот та злоба и ненависть, которая выливается из уст Александра. По-моему, это... Очень-очень часто я его слышу, и одна злоба у него. Но я в одном с ним согласен. Вот страна, которая допустила вот этот содомский грех, и которая узаконивает сексуальные вот эти вот гомосексуальные браки, она не имеет будущего. У нее нет будущего, понимаете? потому что нет благословения Божьего. Вы заметили, что ни Барак Обама, ни Маккейн ни разу не сказали, закончив выступление, «Боже, благослови Америку». Я специально наблюдала, никто из них это не говорит. Вот мне кажется, Америка отошла от Бога.
Нет, Владимир, вы здесь не правы, простите, с вами можно не согласиться. Да, давайте вернемся к нашей теме. Ну, не будем удалять. На самом деле всем известно, что Барак Обама, он верующий человек, да, и поэтому, то есть, я хотел бы все-таки возвратиться к нашей теме, опять-таки, прошло масса мероприятий, мы не успели это, конечно, обсудить, обсуждая статью Михаила Ходорковского. Мне бы хотелось попросить наших гостей сказать о тех мероприятиях, которые, ну, скажем так, наибольшее на них произвели впечатление. Не будем касаться выборов президента Соединенных Штатов. Я хотел бы поговорить о там последних событиях, вот начиная с 1 декабря.
Ноября.
То есть 1 ноября, да. Алексей, пожалуйста, вашим.
Ну, честно говоря, я бы-то как раз и не сказал, что на меня произвело что-то серьезное слишком впечатление, кроме выборов президента США, и то там, в общем, тоже все достаточно прогнозируемо. Те события, что были у нас, президентское послание, да, очень интересно, очень важно, но, опять же, особых неожиданностей там не было. Если говорить про вот эти вот, значит, выступления молодежи нашей, которая идет с «Единой Россией», то ли вместе, то ли даже чуть-чуть вперед забегает, то вот эти вот националистические выступления, не то, что националистические, а то, что обсуждается по поводу трудовых,
да, то, что
мигрантов.
В российской прессе, да, «Молодая гвардия», акция «Молодой гвардии против мигрантов», да.
Сложный действительно такой вопрос, сложно понять, то ли они получили какой-то сигнал о том, что об этом можно поговорить, то ли это внутренняя инициатива. Могу сказать, что по моей практике и по моему опыту общения внутри единороссовских структур, могу сказать, что, возможно, это и собственная инициатива части молодогвардейцев, которую просто руководство решило не приостанавливать, потому что действительно сейчас на рынке труда какие-то изменения произойдут. То, что происходит внутри партии власти и вообще внутри всей властной команды, оно не так однозначно, оно не управляется абсолютно вот единым сознанием Путина или Медведева, и там зачастую могут по разным направлениям, по разным темам происходить какие-то самостоятельные процессы. Если они приобретают какой-то слишком серьезный резонанс и могут ударить по имиджу первых лиц, то их могут притормозить. Но вот это может быть вполне такой средний, если не низовой, конечно, но с уровня средних эшелонов, инициативой, которая так вот пройдется чуть-чуть, да и подзабудется.
О продлении сроков полномочий президента и Госдумы, и тем более сейчас обсуждается уже в Госдуме вариант и о том, что это будет, что это уже на Медведева и на нынешний состав Госдумы. На вас это не произвело впечатление?
Ну, а почему на меня это должно было произвести впечатление, если год-два года назад обсуждалось это, именно это, в качестве одной из моделей для сохранения Путина у власти. И, в принципе, это не новое, это совершенно не новое. Вспомнить, там, поднять газеты годичной, двухгодичной давности.
Владимир, вам тот же вопрос.
Совершенно верно, Алексей прав. Идеи о продлении срока полномочий главы государства и Государственной Думы обсуждались на протяжении последних нескольких лет, но примечательно, что они были запущены в реализацию прямо сейчас. Во-первых, в ситуации, когда действительно экономические положения страны ухудшилось, а во-вторых, тогда, когда уже, так сказать, состоялась передача поста президента, новый глава государства заступил на свою работу и вот впервые обратился с посланием. Для меня интересно не то, что это состоялось, а то, что аргумент, который был приведен, почему это надо делать, теперь нам говорят, что таким образом страна должна более эффективно управляться. Ну вот Медведев много говорил там о засилии бюрократии, о неэффективном управлении страной. И в качестве меры нам было предложено продлить срок полномочий нынешней власти. Я не думаю, что таким путем страна будет управляться более эффективно. По крайней мере, ну, никакой связи здесь нету. А то, что власти еще в меньшей степени будут подотчетны нашим согражданам, в этом, в общем, сомневаться не приходится. Я думаю, что, конечно, эта мера вполне ложится в русло той логики, которой управляется наша страна. Применительно к нынешней ситуации можно сказать так. Медведев нам сказал примерно, не для того мы власть брали, чтобы ее отдавать. Ну, все это было завуалировано там несколько более таких обтекаемых выражениях. И характерно, что это выступление прозвучало как раз ровно в тот день, когда в Соединенных Штатах Америки граждане, в общем, недовольные прежней администрацией, избрали другого президента, избрали другую команду, другой курс развития страны.
Ну вот я здесь, я поспорю, ну не то что поспорю, а просто заявлю несколько иную политическую позицию по отношению к Владимиру, как раз мы в этом с Владимиром и расходимся регулярно, потому что я поддерживаю существующую у нас властную команду, и мне кажется, что вот это предложение как раз о продлении срока полномочий и все остальные предложения, которые в послании Медведева прозвучали, ну это я бы сравнил с тем, что команда Путин-Медведев и их ближайшее окружение, которое получило и неоднократно за последнее время получало кредит доверия от населения, но она просто говорит, там, я не знаю, как гольфист, за которым, значит, его ассистент носит рюкзак с этими клюшечками, говорит, ну вот для этого удара дай мне, пожалуйста, вот эту клюшечку. И он просто меняет ту клюшку, которую он бьет. Ему удобнее, им удобнее сейчас те идеи, которые у них есть, тот план управления страной на ближайшие там 12 лет, которые у них есть, им удобнее будет реализовывать такими методами. Конечно, это никакого серьезного отношения к демократии не имеет. Но замечу, что и то, что происходит в Штатах, оно тоже к демократии, той линкольновской, управления народом, тоже отношения никакого, как мне кажется, не имеет.
Ну а как же выборы, например, те же самые? Вы знаете, вот мы в один и тот же день вместе с Владимиром посмотрели выступление как раз, да, Барака Обамы, который выступал в Чикаго, эта трансляция была в гостинице, которая была организована американским консульством. А потом было выступление Дмитрия Медведева. Надо сказать, сравнение фантастическое, ощущение фантастическое, когда, да, Владимир, вы согласны со мной?
Ну, да, контраст очень сильный.
Вот, и вы говорите, здесь никакой разницы нет. Совершенно фантастическое.
Нет, разница есть. Но разница-то есть, но проблема в том, что в Америке нет демократии. Не таким образом, как у нас нет демократии, потому что ее нигде сейчас нету.
Мы еще успеваем буквально предоставить слово Николаю из Московской области. Пожалуйста, очень коротко.
Добрый день. Вот у меня вот была стратегия до 2024 года, да, экономическая. И сразу же было видно, как ваше мнение о том, что все-таки пара Путин-Медведев, они будут намного дольше стоять. То есть я думаю, до 2030 года где-то это будет. Вот ваше мнение. То есть это долгосрочное управление страной.
Да, Владимир, вам вопрос. Очень хороший вопрос.
Ну, понятно, что любой правитель хотел бы находиться у власти настолько долго, насколько это возможно. Просто в многих странах есть такой барьер, который называется мнение сограждан, а второй барьер – это Конституция. У нас как бы мнение сограждан в общем не является значимым. Ну вот Алексей объяснил, что мы, значит, там клюшки должны подносить, а гольфисты сами решают, куда бить. А что касается Конституции, так ее и поменять можно.
Спасибо большое, Владимир. Говорит Радио Свобода. Вы слушали программу «Час прессы». Сегодня у нас в петербургской студии в гостях были политический обозреватель газеты «Дело», профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге Владимир Гельман и политолог Алексей Шустов. Вел программу Виктор Рызунков. За пультом был Виктор Смирнов. В 14 часов по московскому времени на волнах Радио Свобода программа «Поверх барьеров. Российский час». Главные темы. «Патриоты» Ионуса Вайткуса на фестивале «Балтийский дом». Выставка к 90-летию научно-инновационного центра имени Грабаря. Ученые чтения «Пространство и личность в истории России». Компьютерный диск «Новаторские направления в изобразительном искусстве и архитектуре». Ведущая Марина Тимашева.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9805, 11805, 13745 и 15130. Свободный информационный мир.